Рада приветствовать. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. Только я Александр Владимирович.
Ой, Александр Владимирович.
Александр Владимирович, это меня...
Это Николай Нелюбин, да, проверяю.
Николай Нелюбин, да. Александр Владимирович. Я Александра Владимировна тоже. Александр Владимирович, ну вот прежде чем вернуться к докладу, который был накануне, у нас только что был главный координатор программ фонда «Адвита», и мы поняли, что вот если будут приняты последние поправки по поводу иностранных агентов, вообще, как сказала Елена Грачева, будут закрыты благотворительные фонды. Все, потому что они не смогут в таких условиях работать.
Как вы оцениваете ситуацию? Насколько все серьезно? Действительно ли эта угроза может коснуться тех, кого она ранее как-то вообще обходила стороной?
Ну, я бы не сказал, что она обходила стороной, потому что применение, правоприменение вот этого закона, так называемого закона об иностранных агентах, оно показало, что практически любая активная организация некоммерческая, которая имеет какое-либо иностранное финансирование, может стать объектом действия при наличии такого желания у прокуратуры или у органов Министерства юстиции. Потому что те формулировки, которые сейчас есть в законе, они очень расплывчаты, а те поправки к закону, которые разработало Министерство юстиции, они делают его еще более недружелюбным по отношению к некоммерческому сектору, к некоммерческим организациям. Ну, я все-таки сохраняю надежду.
Вы же понимаете, это многие другие тоже понимают, почему у таких
поправок. Я сохраняю надежду, что это все-таки этот процесс будет остановлен. С моей точки зрения, вообще надо отказываться от этого закона, потому что в чем его смысл был, как, по крайней мере, декларировалось, в чем идея этого закона? В том, чтобы ограничить влияние иностранных государств на российскую политику. И это, в общем, нормальная цель, и понятно, что никакая страна не позволяет другим странам участвовать в политической жизни, выдвигать кандидатов. Не может такого быть, чтобы зарубежное государство выдвигало кандидатов на выборах в другом государстве. Не может быть такого, чтобы финансировались избирательные кампании из-за рубежа. Это все нонсенс, и, конечно, это цели совершенно разумные. Но в жизни-то это привело совершенно к другому, к тому, что множество некоммерческих организаций, которые делали очень полезную работу, с которой государство не справлялось, да в принципе не всегда и может справиться. Не все нужно перекладывать на государство. Есть вещи, которые гораздо эффективнее делают люди, которых объединяют общие интересы, общие стремления изменить жизнь. И вот как раз «Адвита» одна из таких организаций. У нас вообще благотворительность в России, вот в нынешней России, так развита еще весьма слабо, и кто-то использует благотворительность для того, чтобы прорекламировать свой бизнес, а благотворительность — это вообще такое дело тихое, оно не требует рекламы, это зов души. Вот. А «Адвита» помогает тем, кому очень трудно в жизни пришлось. Но если они получают иностранные деньги, то их деятельность под действующим законодательством, а тем более по тем поправкам, которые вот недавно Минюст разработал, она запросто может быть признана политической. Ну, например, они проведут какой-нибудь социологический опрос или придут даже к вам на радио и будут убеждать людей что-то сделать. Вот им скажут, что как же, вы влияете на общественное мнение, это политика, все. Значит, идите в реестр.
Александр Владимирович, здесь возникает логичный вопрос. Какие есть механизмы, да, объяснять эту ситуацию тем, кто эти решения принимает? У вас, например, у ваших коллег на федеральном уровне, какая работа в этой связи делается? И этот вопрос вдвойне актуален, потому что мы понимаем, что пост уполномоченного по правам человека теперь у нас будет занимать кто-то другой. Элла Памфилова у нас ушла с этого поста.
Ну как можно влиять на этот процесс? Вот вы знаете, по российскому законодательству уполномоченный не должен заниматься политикой. Хотя слово «политика» у нас каждый понимает по-своему.
В то же время право законодательной инициативы у вас есть?
Нет, у меня нет права законодательной инициативы. И у Памфиловой нет права законодательной инициативы. Не было права законодательной инициативы.
А у нее было право оспаривать какие-то принятые решения?
У федерального уполномоченного есть право обращаться в Верховный суд по уже состоявшимся, вступившим в закон.
Я извиняюсь, я перепутал.
Это очень важное полномочие. Так вот, на самом деле правозащитная деятельность, в общем-то, это деятельность политическая, если всерьез говорить. Почему? По очень простой причине. Потому что у нас Российская Конституция основана как раз на приоритете прав человека. Вот вы возьмите первую, вторую главу Конституции. там просто перечислены во второй главе все основные фундаментальные права, которые есть и в международных правовых актах, и в актах, которые приняты Организацией Объединенных Наций, и Советом Европы, всюду. То есть все, что весь мир признает, признает и Россия. И это конституционные нормы. Но в Конституции это написано, а для многих, кто принимает законы сейчас, это оказывается каким-то не руководством к действию, а каким-то факультативным документом, по сути дела. Потому что законы, которые принимаются, они, на мой взгляд, очень часто противоречат конституционным принципам. В том числе вот этот закон об иностранных агентах, он, с моей точки зрения, явно нарушает право на объединение, которое в российской конституции гарантировано.
Пока еще воздействовать можно.
Так вот, возвращаясь к вопросу, да. Пока в конституции написано одно, а в реальной жизни законодатели руководствуются какими-то иными соображениями, любое слово в защиту конституции, оно просто по определению становится политичным, потому что мы с вами, говоря о том, что в конституции написано одно, а в законе написано другое, мы делаем политическое заявление. Поэтому, конечно, играть словом политика можно, но это не самый плодотворный путь. А как влиять? Ну, в общем-то, ответ-то очевиден. Нужно таких законодателей выбирать, которые будут чтить Конституцию, у которых будут другие приоритеты. Но у нас немножко другая ситуация. Да. Вы помните, когда-то спикер Государственной Думы высказал очень точное определение, что Государственная Дума — это не место для дискуссий.
Потом это много раз опровергли, конечно, но да, шлейф остался на всю
да,
жизнь.
Да, ну, кстати, а вчера как раз вот председатель нашего законодательного собрания в Санкт-Петербурге, перед тем, как я выступал с докладом, он как раз сказал, что в Петербурге парламент — это место для дискуссии.
Вячеслав Серафимович, тонкий политик.
Давайте дискутируем.
Знает, как правильно подойти к снаряду. Пока мы не перешли к докладу, просто вот действительно свежие новости насыпались. Я не могу вас не спросить комментарий по поводу того, что сказал сегодня в Конституционном суде Михаил Борщевский. Вот это бесконечное противостояние, кто выше, КС или ЕСПЧ, чьи решения важнее. Европейская конвенция была принята федеральным законом, нормативным актом третьего уровня, пояснил Борщевский, следовательно, и она сама, и решения ЕСПЧ имеют силу федерального закона, но не может федеральный закон и порожденные им правовые институты оспаривать Конституцию. Вы согласны с коллегой?
Ну, я думаю, что здесь есть некоторое лукавство, хотя всем известно, что там, где два юриста, там три мнения. Вот. Поэтому с точки зрения вот чисто юриспруденции здесь можно поспорить. Я думаю, что и в Конституционном суде будут звучать другие оценки. Но давайте дождемся решения Конституционного суда по этому конкретному вопросу. Но только надо вспомнить, что в Конституции записано о том, как действуют международные договора, к которым Россия присоединилась.
Давайте напомним, Александрович.
Давайте откроем Конституцию. И, ну да, мы же в интернете, поэтому любой может просто прочитать норму о том, что международные договора, которые Россия ратифицировала, ну я дословно наизусть формулировку не скажу, сейчас мы посмотрим, они имеют прямое действие в Российской Федерации. А по сути дела, ведь это очень это важный какая, вопрос.
Да, я цитирую, это 15-я вот, статья, часть
Николай
4-я.
Нашел, да.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Точка. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора. Точка.
Ну вот, это вот ответ на вопрос первый, второй, третий уровень. Вот он содержится в Конституции. Поэтому можно спорить об уровнях, но если говорить по сути, то, конечно, те фундаментальные международные правовые акты, которые касаются прав человека, к которым Россия присоединилась, они в России должны действовать. А что это значит для людей? Вот это ведь очень важно. Вот мы присоединились к Совету Европы уже 20 лет, в 96 году. И с тех пор очень много людей, тысячами измеряется число людей, десятками тысяч, я даже думаю, людей, которые не смогли найти справедливость в России, но смогли найти ее в Страсбурге.
А Россия вообще все рекорды бьет, насколько мы помним, по количеству жалоб именно
ну,
туда.
Россия, не надо так говорить.
Это не совсем так?
Не совсем так. Почему? Потому что Россия большая страна, ведь у нас живет людей гораздо больше, чем в любой европейской стране. Поэтому если нормировать на душу населения, то я думаю, что цифры будут несколько другие, но в абсолютных цифрах действительно очень много Но и это нормально, тут не надо соревноваться там. И вот эти цифры, они не означают, что в какой-то стране хуже, в какой-то стране лучше. В некоторых странах, может быть, люди, ну, не очень любят защищать свои права вдруг вот таким способом. Это вопрос
еще
другой.
Может быть,
но главное,
не так юридически подкованно.
Да, это очень, кстати, непросто. Тут нужны даже адвокаты, которые имеют специальный опыт. У нас в России таких адвокатов уже довольно много, потому что рассмотрение дел в Европейском суде — это процедура очень длительная, сложная.
Годами,
которые... Ну, годами, да. Но в конце концов, вот много тысяч людей нашли справедливость, пусть даже через несколько лет. И это очень важно.
Здесь вопрос, который, наверное, вот будет последним в этом блоке нашего разговора. Вам, как человеку, который находится на госслужбе, понятно, сложно говорить, но все-таки вот это противостояние, я не знаю, как правильно сказать, двух юрисдикций или двух взглядов на предмет КС с одной стороны, ЕСПЧ с другой стороны, это история тоже на годы? Или мы можем как-то прогнозировать, когда и чем это закончится, глядя на
и
то,
будет потепление,
как ситуация меняется?
Я думаю, что прогнозировать сложно, потому что мы вряд ли сможем спрогнозировать, как будет меняться ситуация. Но то, что рассмотрение дел в Конституционном суде зависит от ситуации в стране, зависит от политических настроений, это, в общем-то, факт очевидный. Спорить с ним, я думаю, не станет даже господин Борщевский. Поэтому надо подождать. Но вот сейчас рассматривается в Конституционном суде одно конкретное дело. Поэтому не надо делать глубоких выводов о том, как будет ситуация развиваться в дальнейшем.
Пристальное внимание к нему, ибо оно первое, вы же понимаете.
Оно первое, и прецедент очень важен, но, тем не менее, у нас есть норма Конституции, которую только что Николай прочитал.
Продолжаем. Александр Шишлов в прямом эфире на Фонтанку офис, уполномоченный по правам человека в Петербурге. И мы говорим сегодня про годовой доклад, который накануне был представлен депутатам. И вот, собственно, начать
доклад
мне хочется...
Доклад о соблюдении прав и свобод граждан.
На
это
этом
важно.
Докладе этот документ отпечатан небольшим тиражом. Всем, кто хочет его почитать, мы рекомендуем просто зайти на сайт уполномоченного по правам человека. Адрес очень простой.
Ombudsman.spb.ru.
Да, и там
ну, а
вы
кто
найдете.
Не запишет, тот может через Google или через Яндекс найти в одно касание.
В одно касание, да. И обращать на себя внимание обложка этого доклада. Мы видим на ней фотографию реконструируемого Смольного собора.
Да. Вот я его захватил с собой. Где да. у нас
не
какая камера работает?
Такой практически.
Просто про это дело многие уже шутили, что ракетоноситель энергии передан в ведение РПЦ. Зачем на вашем докладе именно этот объект про разговор про минувший 2015 год, Александр Владимирович?
Ну, две причины. Одна, в общем, достаточно очевидная. Вот вы обратили внимание на обложку?
Да, более чем.
Ну вот, вот цель как раз
для
в этом.
Для привлечения внимания.
Цель как раз в этом, в том, чтобы больше людей задумывались о правах человека и понимали, что это не просто слова, а это наша жизнь. И то, как соблюдаются права человека, пусть не вас, пусть какого-то другого человека, когда-то это отразится и на вас. Вот. А почему именно вот этот Смольный собор? Потому что это очень показательная история. Здесь такой конфликт, в котором отразилось очень много составляющих, которые в нашей жизни есть. Здесь и отношение к культурному наследию. Петербург вообще город ведь совершенно уникальный. У нас количество, вот, если говорить терминами юридическими, объектов культурного наследия. У нас количество объектов культурного наследия больше, чем в Москве, которое по населению раза в три, наверное, больше, чем Петербург. У нас уникальный город, он включен в перечень объектов ЮНЕСКО. Это всемирное достояние, не только российское достояние. А как у нас сохраняются памятники, как к ним относятся? Ну вот мы же все в интернете, вот, в любом фейсбучном, я думаю, аккаунте много есть друзей, которые рассказывают, вот вчера очередное началось безобразие, что-то там снова разрушается. Вот. И Смольный собор... Ну, он, к счастью, не разрушается. Я думаю, что после того, как его отреставрируют, он будет еще лучше выглядеть. Но там другая история. Его передали Русской Православной Церкви. И само по себе это скорее хорошо, чем плохо, потому что надо возвращать то, что принадлежало. И это объект религиозного назначения. И это совершенно правильно. Но при передаче не были учтены нормы российского законодательства, насколько я знаю, а я думаю, что я знаю точно. Потому что основы законодательства о культуре, которые действуют в России, они предполагают, что в тех случаях, когда передается объект религиозного назначения какой-либо епархии, какой-либо церкви, то в случае, если до передачи там находилось учреждение культуры, объект культуры, то вначале нужно вот этот объект устроить, обеспечить, чтобы, если там был музей, чтобы, значит, было помещение, куда музей переедет, а потом уже передавать. А вот в данном случае, ведь до самого последнего времени Смольный собор был частью музейного комплекса четырех музеев, так называемых.
Да, под началом Николая Витальевича Бурова.
Самый главный там, конечно, Исаакиевский собор, вот, но одним из четырех был Смольный. И там, например, базировался хор, очень известный российский петербургский хор, который давал там концерты. И вот сейчас он бездомный, ему ничего не передали. Там такие объекты, как орган, музыкальный инструмент, они сейчас непонятно вообще, как все это происходит, как это хранится. То есть здесь были нарушены нормы законодательства. Идея была хорошая, правильная, но реализовали ее, на мой взгляд, довольно странно.
Заглянем внутрь доклада. Основные положения. На чем был сконцентрирован взгляд омбудсмена на этот раз? Потому что это ваш доклад уже, поправьте меня, если ошибаюсь, четвертый по счету.
Четвертый.
Доклад, да. На этот раз что было в прицеле вашего внимания?
Да. Ну, во-первых, в этом докладе появилось две новых главы. На мой взгляд, очень важные главы. Это право на свободу информации, право на информацию в широком смысле. И культурные права. Вот, собственно, это один из мотивов был, почему мы вынесли на обложку объект культурного
смотрим
наследия.
Смотрим мы друг на друга и улыбаемся, да, про информацию. Так, вторая новелла.
Информация и культура.
Да. Почему это важно? Потому что нарушение права на доступ к информации зачастую влечет за собой нарушение других прав. И наоборот, соблюдение права на информацию, возможность получать информацию, объективную, правдивую информацию, распространять информацию — это ключ к соблюдению прав человека. Вот поэтому мы ввели вот эти две новых главы, и, ну, на мой взгляд, это правильно. Ну, а, конечно, там осталось то, что было и раньше, те главы, которые касаются и социальных прав, и так называемых фундаментальных прав, потому что вообще все права переплетены, и можно делать различную классификацию. Ну, например, можно делать классификацию прав, исходя из количества обращений, которые к нам поступают. Но нельзя абсолютизировать количество обращений, потому что бывают темы, по которым люди не обращаются с жалобами, но от которых очень многое зависит.
Ну, это статистика, скорее, которую силовики любят, где там сухо считается количество, делятся пропорции и так далее.
Статистика вообще важна, и в том числе и по жалобам тоже. Это, ну, такой градусник своего рода, который показывает, что людей волнует настолько, что они берут ручку, пишут или звонят по телефону.
Ну, вот жалоб больше
прием.
В каком секторе?
Да, температура растет.
Здесь, вот если говорить, что больше всего волнует в смысле жалоб, то тут никаких сенсаций нет. Это не только в Санкт-Петербурге. Жилищный вопрос, он самый острый остается. Больше всего людей волнует жилье. И около четверти обращений, которые к нам поступают, письменных, по крайней мере, обращений, они касаются именно жилья, предоставления улучшения жилья, различных конфликтов. И в ряде случаев выявляются очевидные нарушения прав человека, в том числе из-за того, что, например, при постановке на учет в разных районах существует разная практика. И нормы жилищного кодекса, общие нормы федерального законодательства, интерпретируются должностными лицами на местах по-разному. Вот в прошлом году я об этом говорил в докладе, и, на мой взгляд, это можно было бы достаточно просто не решить, но, по крайней мере, улучшить ситуацию, уменьшить количество конфликтов, если бы были изданы нашим жилищным комитетом методические рекомендации для районных администраций. Этого сделано не было, и в прошлом году точно так же возникали конфликты, связанные с отказами в постановке на учет, с предоставлением жилплощади, например, тем, у кого в квартире живут люди, которые по состоянию здоровья такие, что нельзя, совместное проживание с ними невозможно.
То есть исполнительная власть вас за год в этом вопросе не услышала?
В этом вопросе не услышала, надеюсь, что услышит, потому что мы как раз вот накануне доклада встречались с губернатором, и я сказал, что хорошо было бы придумать, разработать механизм учета рекомендаций, потому что без такой бюрократической процедуры иногда бывает трудно. Ну, спросить понятно, по каждому конкретному вопросу, конечно, я могу позвонить председателю комитета и сказать, что ну, надо вот это сделать. Mm-hmm. И, конечно, это можно делать. Но в таком вот штучном, ручном режиме работать, это неправильно. Нужно, чтобы система работала. А для того, чтобы работала система, значит, нужна инструкция, нужна бумажка. Поэтому вот...
Так будет? Будет я инструкция,
бумажка? Я надеюсь, что будет. Вот такой механизм в Пермском крае сделали совсем недавно. Там правительство Пермского края утвердило, называется это регламент учета рекомендаций уполномоченного. Mm-hmm. Там прям такая конструкция. Я как раз передал это вот нам, вот нашу администрацию.
Мы, может быть, сделаем, можно ожидать?
Мы, может быть, сделаем не в таком виде, но я думаю, что... В следующем докладе уже меньше будет оснований говорить, что рекомендации проигнорированы.
У меня сразу вопрос был.
Вопрос же здесь на самом деле не в том, что вот я хочу, чтобы меня слушали. Вопрос в том, чтобы права людей не нарушались.
Это понятно. Людям было лучше. Конкретные проблемы решались. Мы видим по количеству обращений у вас рост. Мы видим, что обращения на личном приеме увеличились практически... Ну, нельзя сказать вдвое, но существенно они увеличились.
Да.
Те вопросы, которые удалось решить, давайте, может быть, мы их подсветим. Ну, потому что если мы будем говорить о том, что решить не удалось, мы, я думаю, что весь эфир займем этим.
Ну, знаете, если мы подсветим, как вы выразились, то, что удалось решить, ну, не создадим ли мы иллюзии, что вот как раз все вопросы тут и решаются. Ну, хотя... Действительно, вот из тех тысяч обращений, которые к нам приходят,
да,
во многих
войны.
Случаях решаются проблемы, в том числе и вот такого жилищного характера. Но вот рост, который вы отметили, который произошел в прошлом году, он касается и жилья, он касается очень большой рост числа жалоб по медицинским вопросам, по системе здравоохранения, по системе социального обеспечения. В общем-то, почему это происходит? Ну, по-моему, это понятно, потому что ситуация в стране такая, что цены растут, реальные доходы падают. Вот. Где там экономика, где политика, это вопрос, но реальная жизнь становится сложнее. И, конечно, это отражается на людях, прежде всего на тех, у кого есть сложности в жизни, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, проблемы с трудоустройством, проблемы с жильем. Ну, понятно, в сложное время все обостряется. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Вот. А ну, если вы говорите, что удалось, ну вот, во-первых, конечно, вот по многим из тех обращений, которые были связаны с тем, что чиновники в районных администрациях неправильно применяли закон, значит, ситуацию исправить удалось. Вот. Но к нам не только с жильем обращаются. Вот у нас очень был такой интересный случай. Несколько лет он продолжался. Был конфликт. Один радиолюбитель, уже пожилой человек, но настолько любитель, что скорее уже даже, я бы сказал, профессионал. У него очень была сложная, дорогостоящая и современная радиоаппаратура для того, чтобы со всем миром связываться. На крыше стояло там вот это оконечное устройство, антенна. И вдруг в какой-то момент местная, ну, скажем, обывательская жилконтора, я не знаю, там что это был, жилкомсервис или... Почему-то все сломалось, несло там, что-то они на крыше делали, и все это сломали и выкинули. И человек, естественно, хотел, ну, возмутился и получить, да, ну, это же права собственности были нарушены. Вот. Но оказалось, что не так все просто, и он не мог никак получить компенсацию от виновных. Обратился в суд, и мы вот помогли здесь и юридическими советами, выиграл суд, но после этого... не хотели платить, нам опять пришлось подключиться. И, в общем, кончилось это тем, что служба судебных приставов была подключена и просто принудительно списали со счета жилищной организации вот эти деньги. Ну, и в конце концов вот мы помогли этому человеку защитить свое право собственности.
А потом он по своей аппаратуре связался с остальными странами и ну, сказал, какой у нас хороший уполномоченный по правам человека. У меня такой вопрос. Вот что касается личного приема, ведь действительно очень многие люди думают, ну как еще пробиться на прием, да о своих проблемах, как рассказать? Какова процедура? Насколько легко и просто к вам попасть на личный прием? И как это происходит?
Знаете, я вот сторонник того, чтобы вопросы решались профессионально. Я понимаю, что, конечно, все хотят попасть к первому лицу. Наверное, все бы к президенту очень многие хотят попасть. Но вот в таких вещах, которые касаются нарушений конкретных прав людей, это уже мой 4-летний опыт однозначно показывает, что Нужна профессиональная работа с документами, с обстоятельствами дела, и тогда можно решать, помогать людям. А поскольку обращений очень много, то физически невозможно, чтобы я поговорил с каждым. Тем более, что все равно потом придется изучать документы. Поэтому у нас система немножко другая. Я, конечно, встречаюсь с людьми и стараюсь особенно встречаться с представителями организаций, общественных организаций, которые уже могут обобщенные какие-то представлять соображения. Вот. Но, как правило, большая часть приемов у нас проводится специалистами по конкретным направлениям. И вот мы все в интернете, вот можно зайти на сайт уполномоченного, у нас можно записаться на прием через интернет, можно и по телефону, если кто-то не пользуется компьютером, а можно непосредственно через интернет выбрать предметную область, жилье это, медицина или права собственности, или еще что-то. Вот, и все, никаких проблем.
Все рассматривается, да. Ну, потому что, да, вы сами понимаете, да, очень часто люди говорят, ну, вот я напишу, да кто, да, там смотрит, кто читает, да это бесполезно все писать.
Ну, к нам часто обращаются так, в общем-то, как в последней надежде люди обращаются. Потому что что такое уполномоченный по правам человека вообще? Это ведь не сотрудник исполнительной власти. Я ведь вне исполнительной власти, вне законодательной власти. Вот этот институт, он для нашей страны довольно новый. Но в Петербурге всего 10 лет назад был принят закон об уполномоченном по правам. Нет, принят он был раньше, но первый уполномоченный был избран совсем недавно. И многие не знают, что это такое. А это такой дополнительный инструмент государственной защиты прав человека. И в тех случаях, когда те, кто должен был решить проблему, поставить на очередь, предоставить жилье, обеспечить порядок с предоставлением лекарств, обеспечить законность при рассмотрении заявлений на проведение митингов. Вот те, когда государственные люди, которые должны выполнять работу, нарушают права человека, когда они не выполняют, вот тогда люди могут обращаться к нам.
Напоминаю, у нас сегодня в гостях Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, и мы уже вот обсуждаем представленный накануне доклад о соблюдении прав и свобод граждан в 2015 году.
Но новости там нас немножко корректируют. Я не могу не спросить Александра Владимировича историю с Владиславом Шешелем, потому что это очень громкий процесс, за ним многие следили годами, невиновен. Отпущен на свободу. У вас есть какие-то мысли на этот счет? Может быть, уже не как человека официального, а просто как человека неравнодушного?
Ну, конечно, вот гражданская война, которая была в Югославии, она вряд ли кого может оставить равнодушным.
Есть сколько, такие, к сожалению.
Сколько людей погибло с обеих сторон, и обе стороны совершали военные преступления. И очень хорошо, что вот работает суд в Гааге. Но я думаю, что это ведь очень авторитетный международный суд. И я думаю, что если такое решение принято, значит, доказательная база, которая была представлена, не позволяет обвинить человека в военных преступлениях.
Просто есть такой стереотип, что этот трибунал — это некая дубина в каких-то там руках, да, по наведению конкретного порядка. И здесь приходят новости, которые эти утверждения, мягко говоря, разбивают.
Ну, дело в том, что это, конечно, дубина правовая очень серьезного веса. Но это та дубина, которую создало мировое сообщество. И это очень, еще раз говорю, это очень авторитетный орган.
Александр Владимирович, тогда завершаю вот эту тему с международными судами по военным преступлениям. Я не знаю, можно ли сейчас об этом рассуждать и говорить. Понятно, что в Петербурге об этом говорить, наверное, не очень с руки, но все же. Та ситуация, которую мы наблюдаем в последние несколько лет, я имею в виду юго-восток соседнего государства, и мы видим, что там многие процессы очень схожи с тем, что происходило на территории Югославии. После Югославии мы видим вот МТБЮ, Международный трибунал по бывшей Югославии. Как вы думаете, можно ли ждать чего-то подобного в случае с нашими западными соседями?
Ну, я думаю, что первое, что нужно ждать, чтобы все-таки ситуация там постепенно пришла в мирное русло. И здесь и Россия играет очень большую роль, и, конечно, сама Украина, и международное сообщество тоже. Были же заключены Минские соглашения, подписаны Минские соглашения, был создан план действий, как исходить из этой ситуации. Конечно, они носят такой характер, что реализовать их очень сложно. Но вот это именно первая задача, чтобы остановилось там насилие. А что будет дальше, посмотрим.
Хорошо, спасибо. Возвращаемся к докладу ежегодному уполномоченного по правам человека. Александра, я тебя перебил.
Да, ну у меня было несколько вопросов. Что касается, я посмотрела вот данные, да, которые приведены. Что касается социальной помощи, вообще взлетело на 107% именно динамика роста обращений.
Ну так мы как раз об этом в прошлой части говорили, что это совершенно естественно, если падает уровень жизни.
Так, а что, что имеется в виду? Потому что у вас есть подразделение, вот отдельно здравоохранение, есть отдельно жилищное, а социальное обеспечение, это в целом вы имели в виду?
Да,
или еще
да,
какие-то
да, да.
были Нет, совершенно вот не входящие
можно,
в эти
здесь
области?
Можно, здесь можно говорить как раз в целом о том, что людям стало жить труднее, и поэтому все вопросы, связанные с социальной поддержкой, они стали более острыми. И в первую очередь, конечно, касается это наиболее ущемленных людей, ну, например, вот тех, кто по каким-то жизненным обстоятельствам лишился или не имеет места жительства постоянно, вот так называемые категории жителей без определенного места жительства. И здесь нужно в том числе и законодательные меры применять, потому что у нас в Санкт-Петербурге, вот, например, по официальным данным зарегистрировано людей без определенного места жительства чуть больше 2000. А по данным общественных организаций, которые занимаются этой проблематикой, ну, вот такие как
фонды,
«Ночлежка»,
как «Ночлежка»,
например,
да,
у нас число бездомных, может быть, доходит до 60 тысяч. То есть разрыв здесь в десятки раз. И особенно вот этой зимой, когда зима-то морозная,
да,
оказалось,
да, да,
было
да.
довольно много проблем, и не связанных с тем, что переночевать людям трудно было. В этом году, например, меньше было создано пунктов, так называемых пунктов обогрева.
Да, у нас был представитель «Ночлежки», она говорила, что очень сложно почему-то вот даже просто на местах с администрациями районов, микрорайонов,
да,
добиться этого.
И причем
почему?
Оказывается, что в разных районах по-разному к этому относятся. Опять-таки здесь нету какого-то единого подхода. Я понимаю, там все сложности, там нужно коммуникации подвести, чтобы такой пункт открыть. Но даже вот в одном из районов, не буду сейчас называть, в прошлом году был пункт, в этом году не сделали почему-то. Мы будем, конечно, стараться, чтобы в следующей зиме ситуация изменилась, чтобы больше было возможности защитить людей. Но вот чуть-чуть назад вернемся. Вот вы говорили о том, чем, где мы помогаем. Мы стараемся работать в двух направлениях. Не только по индивидуальным жалобам, но и по тем проблем, которые можно решить сразу для целой категории людей. Ну вот, наверное, одна из самых целевых категорий — это люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас, в последние годы, меняется отношение общества к инвалидам, в том числе одним вот таким символическим и важным шагом было подключение России к международной, опять-таки, вот, самое начало разговора, помните, о первых, вторых, третьих уровнях. Вот есть конвенция ООН о защите прав инвалидов. И после того, как Россия подключилась к этой конвенции, ратифицировала ее, мы приняли как государство, как страна на себя обязательство относиться к людям, у которых есть проблемы со здоровьем, так же, как ко всем остальным, и понимать, что препятствия, с которыми эти люди сталкиваются в жизни, они в большей степени относится к препятствиям, которые общество создает. Если в обществе есть доступная среда, если люди, которые не могут передвигаться без каких-то дополнительных средств, будь то коляска или костыли, если есть доступная среда, и они могут выйти из дома, могут сесть в автобус, могут попасть в музей, то, значит, эти барьеры разрушаются. Вот именно в этом направлении надо двигаться. И мы как раз стремимся работать. И, в общем, тоже здесь есть какие-то вещи, которыми, ну, не хочу сказать, что можно похвастаться, но ситуация меняется.
Есть.
Да. У нас в Петербурге вот до последнего года действовала программа развития доступной среды, но отчеты об ее исполнении говорили, что все замечательно, значит, построены пандусы, сделана разметка для слабовидящих людей и так далее. А проверки, которые мы проводили, и мы, когда проводили такие проверки, то мы приглашали представителей организаций инвалидов, тех, для кого это, собственно, и делается, которые лучше, чем кто бы то ни было, скажут, можно проехать по этому пандусу или нельзя, например. Вот, оказалось, что все это совсем не так выглядит в жизни, чем на бумаге. И мы обратили на это внимание администрации города, губернатора и тех, кто занимается этими вопросами. И, в общем, удалось кое-что сделать.
Но вот у вас люди с ограниченными возможностями здоровья, они все объединены как вот потенциальные субъекты дискриминации. И сюда же входят женщины, иностранные граждане, лица без гражданства и ЛГБТ. Что-то, как удается, учитывая, что в целом, в общем-то, благодаря Виталию Милонову у нас все дискриминируют, вот именно относящихся к этому, да, к этому субъекту людей, они к вам обращаются за помощью?
Они действительно являются одними из объектов, одной из категорий людей, которые подвергаются дискриминации, причем в разных местах. Вот к нам, например, поступали обращения, которые связаны с дискриминацией в профессиональной деятельности, когда людям создавали какие-то препятствия, но как раз там ситуация разрешилась благополучно. Были выходки хулиганские, когда представители ЛГБТ-сообщества организовывали какие-то мирные публичные акции, причем законные, и хулиганы не только препятствовали, но просто производили насильственные действия. Но теперь я должен сказать, что таких инцидентов практически не происходит, потому что в том числе и в результате нашей работы, мне так представляется, полиция теперь действует на такого рода акциях очень профессионально
и корректно.
Защищает корректно, профессионально, защищает порядок. То есть, собственно, тоже делает, что и должна делать полиция.
Ну вот с Виталием Милоновым у вас не возникает разногласий по этому вопросу?
Ну, вы знаете, если кто-то выбирает для себя такую тему, которая является которая создает информационные поводы, ну что, это его выбор. Вот. Это выбор человека, который хочет либо решать проблемы, либо хочет появляться чаще в заголовках новостей, можно сказать.
В вашем докладе присутствует такая тема, как избирательные процессы и, собственно, технологии этих процессов. Информация о территориальных избирательных комиссиях Петербурга в сети интернет, в частности, там упоминается. 15-й год. Почему говорим про выборы в 15-м году? Ведь парламентские выборы у нас будут вот сейчас, в 16-м.
Ну, говорим, потому что это доклад за прошлый год. И в прошлом году, кстати, тоже были выборы в двух муниципальных образованиях, в Ломоносове и в Солнечном. Но выборы ведь это очень сложный технологический процесс, и к ним готовиться надо заранее. И очень бы не хотелось, чтобы в 2016 году, когда выборы будут проходить и в Государственную Думу, и в законодательное собрание, чтобы повторялись проблемы, которые были в 2014 году.
По итогам 2015-го можно ли говорить о том, что город готов к выборам осенью?
Ну, что город готов, наверное, говорить еще рано, потому что еще не все сделано для этого. Но можно говорить о том, что есть надежда, что ситуация будет иной, чем была в 2014 году, в том числе потому, что городская избирательная комиссия, как мне представляется, сделала выводы, вот как раз говорили об учете рекомендаций. Вот, мы делали по итогам 2014 года весьма жесткие выводы и рекомендации по итогам избирательной кампании.
Потом мы знаем, что контрольно-счетная палата заинтересовалась работой комиссии. Параллельный процесс.
Контрольно-счетная палата — это немножко другой аспект, материальный аспект она затрагивает. А я говорю, прежде всего, вот в чем были претензии, в том, что нарушались избирательные права людей. Люди не могли зарегистрироваться как кандидаты, они не могли попасть в избирательную комиссию, даже невозможно было найти физически избирательную комиссию. А здесь очень важна еще информационная открытость. Почему я обратил внимание на территориальные избирательные комиссии? В соответствии с законом, территориальные избирательные комиссии являются государственным органом и должны публиковать информацию о своей деятельности по организации выборов. После того, как я давал свои рекомендации, ситуация стала немножко меняться. У них появились странички в интернете. То есть это уже шаг вперед. Но на них нет пока решений, которые принимают комиссии, нет других документов. То есть пока еще я не могу сказать, что здесь обеспечена информационная открытость и работает все вот в этом направлении так, что выборы будут открытыми.
А как работа, еще есть. Как работа аппарата уполномоченного по правам человека будет коррелироваться с избирательным циклом? Вы готовитесь же к каким-то вещам? Что-то должны, не знаю, там усилить или нет? Или это обычная работа и все в стандартных принятых нормативах и по загрузке все будет по-прежнему. Все-таки выборы парламентские — дело серьезное.
Я думаю, что нагрузки будет больше, потому что это действительно серьезное дело. И я очень хочу, чтобы права жителей нашего города участвовать в выборах, получать всю информацию, чтобы они были обеспечены. Поэтому, конечно, в этом направлении мы будем работать в этом году еще более интенсивно, чем в прошлом.
А откройте секрет, в чем это будет выражаться? Потому что фраза «будем работать активнее» — это такая... Журналисты любят от чиновников такие фразы, вы же понимаете. А что конкретно будет делать аппарат уполномоченного? Что не делалось ранее? Какие будут у нас различия и нововведения относительно контроля за частотой избирательных процессов?
Во-первых, не заставляйте меня открывать профессиональные секреты.
Это моя работа, Александр Владимирович.
Да, а моя работа работать так, чтобы были обеспечены права, в том числе избирательные права. Вот. И в тех ситуациях, где мы увидим угрозу к этим, мы будем работать так, что, может быть, для кого-нибудь наши методы будут сюрпризом и заставят работать, заставят исполнять закон. Ну, а по сути дела, вот пока сейчас это просто мониторинг ситуации. Мы смотрим на то, что размещается в интернете, доступна ли информация о формировании избирательной комиссии.
То есть уже работа идет?
Конечно, идет. Сейчас, кстати, формируются территориальные избирательные комиссии, а роль территориальных избирательных комиссий на тех выборах, которые предстоят, будет очень важна. Поэтому важно, чтобы эти комиссии были сформированы в соответствии с законом, чтобы все, кто имеет право претендовать, выдвигать кандидатов в эти комиссии, имели такую возможность, и мы это контролируем в постоянном режиме.
Я понимаю, что вопрос не по адресу, но все-таки многие журналисты следят за условным противостоянием Смольного и городского парламента в этой связи. Насколько справедлива эта история, на ваш взгляд, не вдаваясь в подробности, не давая оценок? Действительно у нас есть какое-то политическое противостояние в городе, или это всего лишь желание его увидеть и попытки всячески хоть как-то отфиксировать то или иное колебание в статьях, что создает иллюзию того, что это противостояние на самом деле существует?
Ну, я вообще не сторонник теории заговоров, но должен сказать, что противостояние, разница в подходах исполнительной и законодательной власти, она всегда существует. Просто по определению. Ведь термин разделения властей — это же не просто термин.
В России там, еще есть термин сращивания.
Вот там, где есть сращивание, вот это совсем другое. На мой взгляд, это гораздо хуже, чем когда есть несогласие, когда есть дискуссия, когда есть точки, по которым существуют разные позиции. Потому что если есть спор, если есть открытое обсуждение, то гораздо легче найти оптимальное решение, правильно. Тут вопрос только в том, чтобы вот эти точки разногласия, точки спора, они были открыты, чтобы все конфликты, которые возникают, обсуждались с открытыми картами, чтобы было понятно, кто чего добивается, какие интересы затронуты и как в конце концов вот эти потенциальные или действительные конфликты отразятся на нашей с вами жизни как жителей города.
У нас разговор должен был быть про доклад ежегодный уполномоченного по правам человека, но у нас как-то все, как это водится, да, ушло в разные совершенно сферы, Александр.
Да, я хотела задать вопрос. Вот тут вас цитируют на сайте омбудсмен СПБ, что вы в своем выступлении упомянули вот этот ужасный случай с маленьким мальчиком Умарали, да, Назаровым. Вот после этого случая, насколько все-таки можно надеяться, что больше такого не повторится? Какие будут задействованы механизмы, сферы, так, чтобы вот этого не произошло?
Ну, во-первых, я думаю, что всем, кто сталкивается в профессиональной работе с такими ситуациями, надо быть немножко более человечными и думать о последствиях того, что делают. Но, вы знаете, эта история, она очень сложная и многоплановая, кроме того, что она очень трагичная и страшная. Она выявила довольно много таких пробелов в законодательстве, даже не только в законодательстве, а в инструкциях, подзаконных актах. И вот эти пробелы надо заполнять.
Ну, какие-то вот ваши рекомендации?
Конечно,
были,
они,
да,
более того, они уже есть, и что-то из этого уже даже и в докладе опубликовано. Но мы не хотим ставить точку, потому что еще не закончено расследование уголовного дела, которое было возбуждено. И вопрос даже здесь не самое главное, чтобы кто-то понес наказание. Хотя я думаю, что там есть люди, которые не выполнили функции, которые должны были быть. Вопрос в том, чтобы никогда дальше такого, никогда больше такого не повторилось. А там много чего надо менять. Нам, например, там вопрос возник, почему не было переводчика вовремя. Оказывается, потому что действующие инструкции не так, так составлены, что вот на этом этапе вроде бы и не обязательно предоставлять переводчика. Но очевидно, что если человек не владеет русским языком, ну, значит, нужно ему обеспечить эту возможность.
Но, вопросы... понимаете, в рекомендациях же не написать, чтобы люди были более человечными.
Вот это... поэтому надо стремиться к тому, чтобы инструкции были такие, что будь ты там человечный или нечеловечный, ты должен исполнить инструкцию, и инструкция должна быть человечной. Она должна быть устроена так, чтобы гарантировать, что ребенка не отлучат от матери, чтобы гарантировать, что человек может объяснить, кто он такой и какие у него основания жить в этом помещении, что это его ребенок. Поэтому нужно будет и инструкции менять, нужно будет и выводы делать. Но некоторые выводы, кстати, нужно будет делать и на уровне федерального, видимо, законодательства, потому что в кодексе об административных правонарушениях некоторые ситуации, которые в жизни встречаются, связанные с тем, как обеспечить права человека при возбужденном уже административном производстве, они оказались не... они за рамками закона оказались.
Здесь я не могу не спросить, несмотря на то, что у нас время подходит к концу, это будет последний вопрос в контексте того, о чем Александр вас спросил, Александр Ильич. СМИ узнали о возможном расформировании ФМС. Совет Безопасности якобы сегодня вместе с Путиным эту историю будет обсуждать. Полномочия будут якобы делиться между ФСБ, МВД, Минтрудом и Федеральным агентством по делам национальности. В этой связи, если действительно это происходит, то вот повторение таких кошмаров, о котором только что вы сказали, это станет, я не знаю, невозможным, их станет меньше, или все-таки это вряд ли на это повлияет? Ну и вообще, как вы относитесь к идее расформирования Федеральной миграционной службы?
Не знаю, надо смотреть, какие аргументы были приведены, какие модели предлагаются, но вообще любые реорганизации, они приводят к тому, что работа становится на какой-то период весьма осложненной, а в Федеральной миграционной службе, кстати, и так были сокращения, и у них есть проблемы, в том числе с приемом заявлений бывали сложности, особенно когда большой поток был людей, которые приезжали из Украины, даже мы помогали им, да, командировали сотрудника на прием. Поэтому я бы не делал сейчас категоричных выводов, но любые реорганизации, они всегда приводят в какой-то степени к дезорганизации работы. Поэтому должны быть очень серьезные аргументы и должна быть стопроцентная уверенность, что эта реорганизация действительно пойдет на пользу людям.
Александр Шишлов ответил на наши вопросы в прямом эфире сегодня на Фонтанка офис. Спасибо большое,
спасибо.
Александр Владимирович, мы говорим.
Александр Владимирович, спасибо.
Доклад уполномоченного читайте на сайте. Ежегодный доклад опубликован. Мы у вас копию, я думаю, что выпросим, если это будет возможно.